Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Вот наступила Святая Пасха, мы очень рады нашей встрече с вами. И сегодня в передаче сразу же хотелось бы, наверное, коснуться и поговорить, поразмышлять о событиях, которые были связаны с Пасхой, о нашем проживании Пасхи. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Христос воскресе, воистину воскресе.
И в самом начале мне хотелось бы, отец Владислав, чтобы мы с вами немножко подумали, поразмышляли над следующим вопросом. Нередко в умах людей Пасха, она связана только со Христом. Господь прошел эту вольную страсть, да, был распят, умер на кресте, а потом воскрес. И этот праздник нередко воспринимается именно как это событие, которое связано с Богом, да, с Христом. А мне хотелось бы, чтобы мы с вами подумали, поразмышляли над тем, как она, Пасха, может быть сопряжена с нашей жизнью. Вот лично для каждого из нас. Может быть, как-то вот прожито, понято, не только через личность Бога. Я ее нисколько не хочу умолять, но мне просто хотелось бы разобраться, потому что вот мы, когда читаем Евангелие, все равно мы можем примерять на себя, а как я могу, ну да, вот, а как это в моей жизни может отражаться. Хотелось бы разобраться относительно Пасхи. Вот Пасха лично для каждого конкретного человека. Как она, каким может быть это отношение к ней, и как она может проживаться?
Безусловно, Пасха, она представляет собой необходимое переживание нашей жизни. Наверное, мы можем к Пасхе отнести вообще любой какой-то духовный подъем нашей жизни, потому что, собственно, это и соответствует смыслу этого события. И когда-то человек ощутил некоторое такое воодушевление, и это повлекло, ну, какие-либо последствия. Например, он захотел креститься, да, или он стал активно посещать храм Божий, или он приступил к какому-то служению, изменил какой-то обычай своей жизни. Ну, что-то, в общем, произошло, что побудило его жить иначе. И это, конечно, мы с вами можем связать с Пасхой, ведь вспомним, что Пасха, она совершается не только в годовом круге богослужебном и не только в седмичном богослужебном круге, когда мы празднуем воскресение Христова, но также она совершается, можно сказать, и каждый день на божественной литургии, да и вообще каждый момент нашей жизни мы всегда помним о том, что Христос воскрес, потому что это основание нашей веры. И поэтому мы можем вспомнить вот эти моменты, и это, несомненно, опыт Пасхи в нашей жизни. Также мы вспомним и то, что вы правильно сказали, вот те известные церкви описания, как апостолы реагировали на то, что посетил их воскресший Христос. Да? Вот, они преисполнялись где-то дерзновения, как, например, Мария Магдалина, да, равноапостольная, где-то трепета, как, например, при ловле у озера Тивериадского. Также и они преисполнялись и дерзновения где-то, например, как апостол Фома, да, который любопытной десницей хотел осязать раны Спасителя. Они где-то боялись, где-то не верили, где-то хотели убедиться сами, где-то горело сердце их, когда Господь, будучи неузнанным, изъяснял Луке и Клеопе о том, что все пророчества свидетельствуют о нем. Ну и так далее. То есть, по существу, вот подобные чувства, которые описаны в Евангелии, если мы как-то их испытаем, то, несомненно, это тоже можно отнести к опыту Пасхи. Потому что, еще раз говорю, наша вера, она основывается на том, что мы веруем в воскресение Христова и на этом строим нашу жизнь. Потому что иначе всякая вера оказывается тщетной.
Отец Владислав, вы знаете, что хотела уточнить? Для многих людей Пасха, может быть, она воспринимается или проживается таким образом, что мы красим яйца, мы печем куличи, Мы идем на пасхальную службу, на крестный ход, например. То есть это какие-то внешние такие моменты. Вы сейчас рассказали о чувствах, о переживаниях, которые может испытывать человек. А на внутреннем плане, вот на таком, на духовном плане, что еще может быть? Ведь это не только как бы вот, ну, что-то внешнее такое, вот снедь какая-то, да, или там особая одежда, или какие-то действия, которые мы совершаем, да. На внутреннем плане, на плане внутри нашей души, нашего сердца.
То, что вы упомянули, это внешний обрядовый как бы момент, свойственный Пасхе, и действительно все это необходимо и должно быть. Связано это с тем, что наша воля, она начинает как бы увлекаться вот этим путем, да, которым ей предлагается действовать. Мы направляем наши силы на какие-то дела определенные, которые должны быть. Однако мы же помним, что наша душа, она как бы в ней чудно сочетаются разные силы души, да, и кроме этого практического, что ли, плана, должен быть план мистический. Совершенно правильно вы говорите, то есть таинственная жизнь сердца, которая откликается, можно сказать, согласовывается с этими внешними действиями, а если ее нет, то это получается уже какая-то, ну, неполнота, да, жизни человеческой души. И вот мистическая сторона, она, как это и всегда бывает, сопряжена с особыми какими-то переживаниями. Например, ну, иные люди, например, испытывают в Пасху единение с, ну, всем христианским родом, да, с приходской общиной, с теми людьми, которых они видят, знакомыми, может быть, мало знакомыми, и сердце их, так сказать, истоевает от того, что вот они в этот праздник увидели человека, могут ему сообщить эту радость, видят, что этот человек тоже радуется подобному и так далее. Но другие люди, например, ощущают какой-то глубокий внутренний мир, как бы покой какой-то, что вот все Господь свершил, и в моей жизни Он свершит. Они совершенно успокаиваются, уходят от какой-то суеты, от какой-то вот забот каких-то, и пребывают в этом мире, им это радостно, что вот наконец-то наступил мир в их душе. Иные люди оказываются проникнуты, может быть, каким-то ликованием, восторгом духовным, подъемом, бодростью, потому что они понимают, что вот то светлое время, которое наконец явилось, и их душа, она тоже бодра, и они могут что-то совершить в это время, и они совершают как в плане земном что-либо, так в плане и, можно сказать, небесном, может быть, воспевают Богу какие-то песнопения, много служат, например, там в тех или иных храмах на Святой Седмице, посещают крестные ходы, про которые вы упомянули и так далее. То есть у них душа, так сказать, поет, и это драгоценное действительно дело, занятие человека, потому что он здесь становится в ряд вместе с ангельскими чинами, и ему дается такая благодать воспеть, прославить Бога хвалебными песнями. Ну и таких чувств, их бесконечное множество, потому что Царство Божие богато жизнью своей, и от этого царства простирается к нам, ну, определенные состояния, да? Кто-то особенно начинает быть попечительным о каких-то людях, у него просыпается какое-то, ну, какое-то милосердие, хотя надо сказать, что и в пост, наверное, тоже такие чувства присутствуют, вот, но ему становится как-то прискорбно, может быть, что кто-то лишен возможности попраздновать, куда-то отправиться, он, может, о ком-то хочет позаботиться, привести, наделить чем-то, устроить праздник у этого дома, ведь в Пасху и по домам можно ходить, и приносить этот праздник в виде пасхальных молебнов и так далее. И, конечно же, это очень тоже благочестиво и правильно. Ну, а кто-то, например, рассуждает о тех или иных делах Божьих, да, о домостроительстве Сына Божия, и поражается, как удивительно Господь все устроил, как в нем свершилось сначала дело спасения рода человеческого, а потом этот плод благой, он оказался сообщен его ученикам, церкви первой и всем нам. Поэтому вот такие какие-то размышления приходят ему, и у него какая-то от этого такое теплое чувство на душе, чувство правды и истины, которая вот от Бога происходит, и его прямо это согревает, вот это чувство внутреннее, чувство правды Божьей, что оно за всеми нами. Может быть, вот что-то подобное, трудно это описать теми словами, которые, ну, как бы сказать, не прожиты, да? Если мы прожили, то нам это и объяснять не надо. Но если мы издалека это об этом говорим, то может оказаться что-то не совсем понятное.
Я просто думала о том, чтобы мы акцентировали свое внимание не только на каких-то внешних таких атрибутах, но еще и на какой-то внутренней такой своей жизни, потому что
это самое драгоценное и есть.
Отец Владислав, так получается, что наша передача, она выходит в Радоницу, да, то есть это тоже считается Пасха для усопших. И вот когда я готовилась к передаче, мне задали такой вопрос, и я поняла, что, в принципе, он меня тоже в какой-то степени интересовал. И хотелось бы, чтобы мы с вами поговорили об этом. Получается, вот если вспоминать евангельские события, когда Христа предали, когда был суд, когда его распяли, когда он умер, мы в Евангелии можем прочитать о том, что земля сотряслась, гробы разверзлись, и мертвые вышли и вошли в Иерусалим. И вот вопрос такой возник. Во-первых, для чего это было? И что с этими людьми потом стало? Потому что, получается, воскресли наверняка ведь люди не только те, которые, скажем так, недавно умерли, а, может быть, они умерли там, я не знаю, за несколько сотен лет, тысяч лет. Я понимаю, что это что-то такое таинственное, мистическое, но, может быть, вы что-то нам можете по этому поводу сказать?
Какие-то новости, да? Я могу высказать свои соображения на этот счет. Не знаю, в какой мере они будут приняты вами, но мне кажется, что, как, в общем-то, Господь воскресил Лазаря, и этим предварил всеобщее воскресение, предвосхитил, можно сказать, да? Аналогично, вот мне кажется, что в том же смысле, в качестве как бы смысла победы над смертью и крестной жертвой Спасителя, собственно, воскресли и эти мертвецы. И они, наверное, воскресли тоже с каким-то смыслом, да, промыслительно, то есть они отправились и, наверное, удивили и просто даже, наверное, поразили своим пришествием тех людей, которые их знали, видели, засвидетельствовали, что когда-то они их оплакивали, были вот на похоронах этих и так далее. Ужаснулись, наверное, эти люди просто-таки, да. Вот. И, наверное, они постигли, что действительно произошло что-то значительное в мире, что такие события произошли. Ну и потом там, по-моему, сказано праведники, что праведники все-таки восстали. Вот. Но я думаю, что не тысячи лет все-таки вот такой давности, а вот именно кого могли знать. Вот кого могли знать. И, наверное, они все-таки пожили еще какое-то время, как, например, праведный Лазарь, епископ Китийский, тоже по воскресенье он тоже прожил достаточное количество времени, вот, чтобы его знали, видели, убеждались, приходили, что да, вот это тот человек, которого воскресил Господь, и вот он живет. Вот, аналогичным образом, наверное, эти люди тоже пожили среди других, являясь живым свидетельством того, что произошло в мире.
Сейчас подумала о том, что это может быть для нас и утешением, и укреплением, может быть, нашей веры, что если Радоница, это тоже как бы мы вспоминаем наших усопших, что и они тоже могут воскреснуть, и мы тоже можем с ними встретиться.
Безусловно, это просто разница лишь во времени. Да? Те воскресли вот прямо немедленно, когда Господь пострадал, а здесь произойдет воскресение всеобщее, когда будет второе пришествие Христова, перед вторым пришествием Христова. То есть лишь во времени разница, но факт этот не приложен, он так и будет происходить.
То есть получается, когда приходится сталкиваться с тем, что иногда человек очень скорбит, об ушедшем родственнике или близком друге, или хорошем знакомом. Вот это может быть таким утешением для человека, что воспоминания о Лазаре четыродневном, да, и вот о тех праведниках, которые воскресли вместе с Христом распятым. Да?
Если он сомневается, что это маловозможно с его точки зрения, то, конечно, ему нужно окунуться в то, чтобы эти события снова для себя вспомнить, в это повествование окунуться и как-то еще раз убедиться, что так оно и есть.
Угу. Хорошо. Отец Владислав, вы знаете, когда шла Светлая Седмица, то есть мы все равно чаще обращались, например, к канону Святой Пасхи, стихиры Пасхи, да, тропарь Пасхи и так далее. И вот если посмотреть, то очень много во многих пасхальных песнопениях мы можем встретиться неоднократно со словами, связанными с радостью. Например, да, радостью друг друга обымем. Люди, веселитесь, земля радуется, веселимся божественнее. Радости исполнится благочестивое собрание. То есть вот разные такие слова звучат, и их очень много достаточно. И хотелось бы разобраться, а что же это за радость такая? Что за божественное такое веселье? Потому что радость, она же бывает разная. Можно съесть мороженку и тоже порадоваться. А здесь много про радость, но мне кажется, это про какую-то немножко другую радость. И что, вот как я уже сказала, что это за радость?
Радость – это одна из сторон жизни небесной, жизни Царства Божия, очень важная сторона. Христиане в своей земной жизни должны научиться этой радости. И можно сказать, это одна из важнейших их переживаний и таких святых чувств, которым они должны научиться. Потому что мы зачастую учимся оплакивать, и так далее, что-либо. А вот если приходит радость, то христианин иной раз с ней спешит расстаться. Что же это такое, это к чему? Даже если это божественная радость. Божественная радость, она отличается тем, что она, во-первых, не имеет зачастую какого-то явного повода. Например, если мы радуемся земной радостью, то мы знаем, что у нас какая-то куплена новая вещь там, или какая-то нам предстоит славное какое-то событие, что нас там похвалят, наградят, может быть, еще что-то произойдет, удача какая-то там, у кого какая уж. Но одним словом, будет что-то для нас хорошее. Но это хорошее, оно не может касаться всей нашей души. Оно все равно для чего-то только хорошее. Пускай это захватило нас всецело, потому что вообще чувства имеют такую особенность, они генерализируются, на всю душу, распространяются, захватывают, оживляют все. Иногда отвлекают от чего-то важного, да, ум начинает направляться в своем размышлении на в эту сторону этих чувств, память начинает воспоминать там какие-то события тоже подобные и так далее, то есть все силы души озарятся этим чувством, которое пришло. Оно может быть благоприятным, а может быть неблагоприятным. Но эта небесная радость, божественная радость, она как раз и зачастую не имеет какого-либо повода. Хотя, конечно, мы находимся в дни Пасхи, да? Но, вообще говоря, она может прийти, пасхальная радость может прийти и в совершенно обычное время нашего церковного года. Более того, даже не на службе, не после молитвы, не при встрече с кем-либо из, благочестивых христиан, а просто она может прийти в нашу душу. Во-вторых, она захватывает все стороны нашей души тоже, но захватывает сразу, Она не просто распространяется из какой-то части в другие части нашей души. Она как-то просто и глубоко вот вкореняется в нашу душу, входит как в свое законное место, скажем так, да? Но и в-третьих, она направляет нас на благое. И здесь бывает печально, когда человек, ну вот как бы вот даже иногда утешается этой радостью, утешается, можно ей утешиться, можно ее прожить, вот. Но все-таки хотелось бы, если человек хочет, чтобы она продолжалась, то нужно, во-первых, ее беречь, а во-вторых, каким-то образом пытаться, ну, реализовать, что ли, то, что ему удалось. Например, он исполнился этой радости, и ему идет навстречу человек, да? И, ну, человек, скажем так, неприязненный для него, ему не хочется с ним останавливаться, говорить, потому что он знает, что есть какие-то, ну, например, тот начнет жаловаться, да, еще что-либо не совсем приятное для него. Так вот, как раз-таки здесь и нужно, ну, может быть, воплотить вот этот дар божественный, который ему дался, и, может быть, и этому человеку он сможет сказать что-то благое в этот раз. И, может быть, и это послужит тому, что не скудеет его душа и сердце, и дальше эта радость умножится. Ну, я просто такой пример привел, да? То есть, просто утешаться радостью – это хорошо. Но если выпадает случай дальше служения какого-то с этой радостью, то, пожалуй, это будет очень достойно. Ну, вот как-то так бы я сказал.
Отец Леслав, вот скажите, пожалуйста, человек своими усилиями может войти вот в состояние божественной радости? Или это все ж таки такие моменты, такие ситуации, когда души человека касается Господь?
Безусловно, источник этой радости – это сам Бог. Да? То есть он, собственно, он и может обрадовать человека. Но человек может со своей стороны создать условия для того, чтобы эта радость вместилась в него и пригласить, что ли, эту радость. Потому что если он обременен, ну, какими-то заботами, и заведомо ясно, что он не собирается отвлекаться от этих состояний каких-либо, которые ему приятны, например, он жалеет себя, там еще что-то, поглощен чем-то, ну, суетным, например, то в этом случае радость, она будет, ну, скорее всего, пройдет мимо него. Поэтому нужно остановиться, нужно понять, что в мире происходит что-то очень важное, и я тоже в этом могу поучаствовать. И себя сделать трепетным созерцателем. У нас же есть созерцательная часть души, которую мы зачастую никак не используем. То есть, наряду с деятельной частью души, да, есть созерцательная часть души. Нам хочется все время делать что-то, все время быть занятым, какую-то активность свою воплощать. А если активность не наша, то нам это уже кажется неинтересным, скучным. Или мы чувствуем, что мы как будто бездействуем. Но между тем, это совершенно полнокровная и значимая, столь же значимая часть нашей души, созерцательная. И иной раз как раз таки вот апостолов Господь подоблял тому, чтобы они замерли вот в этом созерцании. Например, на Фаворе, да, когда облак накрыл, и, наверное, они испытали невозможность действовать, а только лишь вслушиваться, созерцать, внимать. Вот нам говорят вонмим, да, как раз призывают нас к созерцанию.
Хорошо, я поняла, что сами мы ничего сделать не можем, чтобы прожить эту божественную любовь, да, то есть она дается Богом. Вы сказали, что очень важно участие созерцательной части нашей души. Но здесь-то мы можем как-то себе помочь?
Да, здесь вот именно приуготовить, так сказать, почву,
ну, да, да,
для
да.
того, чтобы туда попало вот это вот семечко радости. Да, это мы можем сделать. Ну вот, собственно, вот созерцательность, собственно, вся Страстная Седмица, она человеку дается как, ну вот, такой урок созерцательности, да, то есть он должен внимать разнообразным и пророчеств множество читается, ветхозаветных, все службы наполнены той или иной церковной гимнографией, стихирами, тропарями, там, специально, которые сочинены вот по поводу этих событий, да, читаются целые чины, хвалитные, плач Богородицы и так далее, читаются обширные фрагменты из Евангелия, которые тоже читаются по поводу этого дня, вот именно, и, конечно же, если христианин будет это все вмещать в свое сердце, слагать в сердце своем, как это Богородица делала, про нее сказано было ведь, что она как раз таки созерцательность ей была присуща, слагала словеса сии в сердце своем, да?
Угу.
Так и мы должны стараться это сделать, и вот это вот и будет нашей созерцательностью. И если мы так проведем страстную седмицу, то наверняка в Пасху у нас будет радость.
Ну, смотрите,
потому что это, ну, как бы, вот, закономерный итог.
Ну, дело в том, что мы уже Пасху прожили, и получается, как бы, следующая Пасха будет только через год примерно где-то. Если, вот вы привели примеры, что созерцание, внимательность на службу Страстной Седмицы, да, то есть сопребывание, сопроживание, может быть, да, вот тех событий, которые церковь воспоминает. Но потом-то все равно богослужебный круг, он немножко меняется, и уже церковь не призывает нас, скажем так, больше времени проводить в церкви, получается. Но все равно мы же здесь вот на Страстную Седмицу мы приходили. И воспоминания Тайной Вечери, и чтение 12 Евангелий, да, и
вынос Пощадницы. Ну, как Светлая Седмица, можно и почаще ходить в храм в этот период, в Светлую Седмицу.
Нет, я имею в виду, что это вот дни какие-то такие совсем-совсем особенные. Но потом-то начинается как бы вот, если можно так выразиться, какая-то такая обычная жизнь, когда мы... Ну, как бы это оставляем. Ну, да, это вот то, что мы можем делать вот в эти две недели. Страстная седмица и светлая седмица. А потом-то дальше, что мы можем, скажем так, какие мы можем действия предпринимать для того, чтобы не только какими-то вот земными нашими такими делами заниматься, но чтобы не забывать о сокровенной жизни нашей души.
Ну, если мы вот с вами говорим про Радоницу, да? Если Пасха еще не закончилась, то это такое же время посещения воскресшим Христом, да, души человеческой, как и, собственно, ну, и Светлая Седмица. То есть мы можем рассчитывать на то, что Господь обрадует человека своим воздействием, да, на его душу, своего божества. И вот мы можем в таком случае просто прочитать, например, последние главы евангелистов. Там же сколько было описано случаев явления воскресшего Христа. Да? Прочитаем и как-то внутренне понадеемся, что и наша душа будет окрылена таким посещением. Кроме того, если мы, допустим, уже будем говорить о времени, когда Пасха вообще, отдание Пасхи произошло, то мы с вами помним, что Пасха не ушла из нашей жизни совершенно, во-первых. А во-вторых, у каждого ведь в сердце осталось сокровище, которое когда-то его, ну, просто поразило в свое время. Там какое-то чудо, какой-то разговор, какое-то слово к нему. И он всегда может припасть к этим внутренним сердечным сокровищам и оттуда почерпнуть вот это вот, ну, какое-то внутреннее умиление, трепет, какое-то определенное смирение пред Богом. И это тоже может послужить причиной радости в дальнейшем. Ну, как, например, мы бы с собеседником каким-либо, мы бы вели себя так, что ему было бы приятно с нами находиться. Так и с Богом мы должны в жизни нашей себя вести так, чтобы Господу была возможность сказать наш и подействовать на нас. А если, например, мы видим, что собеседник нас не слушает, например, то мы через время умолкаем. То есть нужно вот такие вот иметь в виду, как бы, что ли, примеры, что общение личности, оно подразумевает определенный образ поведения наш с личностью божественной.
Я только не совсем поняла. То есть вот должен ли человек ждать, молиться, просить вот об этой божественной радости? Или нужно просто жить, а если вот она приходит, постараться ее сохранить?
Mm-hmm. Ну, видите, Господь нам подает то, что полезно. Но надо сказать, что радость, она чрезвычайно важна, как бы опыт важный для нашей вечности. Поэтому она дается часто. Вот я могу только так сказать. Но именно вот радости искать и говорить, чтобы нам Господь непременно подал радость, ну, может быть, и можно молиться, но блаженнее все-таки просить того, что своевременно сейчас.
Хорошо. А еще отец Владислав, можете ли вы немного прояснить вот момент, вы чуть уже об этом говорили, но еще раз, чтобы уже как-то вот оно закрепилось, что ли. Как, если вот было проживание вот этой божественной радости, да, веселье божественное, то как сохранить такую радость? Что нам, что мы должны делать, чтобы это сохранить? Потому что ведь нередко священники призывают, что вот мы должны за Пятидесятницу напитаться вот этой радостью, да, и сохранить ее на весь год до следующей Пасхи. Вот как напитаться и как сохранить эту радость?
Наверное, каждое мгновение этого времени святого быть искренним, открытым, быть собою, то есть избегать какого-то, ну, лукавства, что ли, избегать суеты, избегать каких-то темных чувств, которые, ну, одолевать могут обид, например, каких-то там озлобления. Ну и чтобы мы восходили вот к этой радости, нужно снова входить вот в эти слова, которые нам преподносят и тропари, например, и стихиры, и евангельские отрывки, да, которые повествуют о том, что Господь воскресший говорил своим ученикам, к чему наставлял, да и не только вот эти вот последние главы евангелистов, ведь все Евангелие, оно имеет такой пасхальный характер, в общем-то. Мы с вами читаем, например, в дни, когда совершается еще Пасха, да, Дания, и читаем беседу с самарянкой и вот о слепорожденном там и так далее. То есть мы читаем, и эти примеры как раз-таки показывают, что были души, которые наполнены были вот этой пасхальной радостью. Может быть, у них поучиться чему-то, вот у этих тех лицах, с которыми Господь встретился, их какому-то состоянию, их поведению, попытаться подражать. Поэтому я думаю, что вот как-то войти в эти слова и быть собою. И это позволит человеку получать то, что он должен получить от Бога, в том числе радость.
В заключение, отец Владислав, что бы вы, может быть, хотели сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Ну, я бы хотел пожелать, чтобы неустанно в нашей душе было вот это радостное воскликновение, встретив ближнего, мы бы с чувством произнесли «Христос воскресе» или ответили «Воистину воскресе».
Благодарю вас за участие.
Спасибо, Господь.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.